Город Петра.
Художник Андрей Матвеев совершил настоящую революцию в русской живописи. Он начал вслед за Иваном Никитиным писать светские портреты, а также создал первый в России автопортрет. Получив образование в Голландии и Фландрии, Матвеев не только сам применил зарубежный опыт, но и обучил следующее поколение живописцев. В студии Сергей Малянов. Добрый день. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор о русской портретной живописи первой четверти XVIII века, эпохи Петра I. О детстве и юности художника Андрея Матвеева известно очень мало. Неизвестна точная дата его рождения, неизвестно, кто его родители, и потому до сих пор мы не можем с точностью назвать его отчество, то ли Матвеевич, то ли Меркурич. Существует легенда о знакомстве будущего художника с Петром I. Однажды в Новгородском соборе Святой Софии царь заметил мальчика, который что-то рисовал, возможно, профиль Петра. Это и был Матвеев. Его работы сразу понравились монарху, и он решил отправить юношу в Голландию изучать живопись. На самом деле, заграничную поездку Андрея Матвеева организовала жена царя, Екатерина Алексеевна. Достоверно установлено, что сестра Андрея Матвеева была в штате прислуги Екатерины I. Вот почему он был отправлен в 1716 году в обозе царицы на 15-м году жизни, как сам художник указывал позже в своей челобитной, в Голландию перед последним знаменитым путешествием царской четы по Европе. С 1716 по сентябрь 1723 года Матвеев брал уроки у голландского портретиста Арнольда Боонена в Амстердаме. Затем еще 4 года учился в Бельгии, в Королевской академии художеств в Антверпене, где изучал религиозные и батальные жанры. Во время учебы Матвеев регулярно посылал в Россию письма-отчеты. В отличие от других мастеров, отправленных на обучение в этот же период, он единственный, кто посылал их в канцелярию императрицы Екатерины I напрямую. «По именному вашего царского пресветлого величества указом оставлен я, всенижайший раб ваш, в Голландии, в городе Амстердаме и вручен в команду господина агента Фанденбурга ради научения живописного художества, которому имею великое прилежание, дабы мне, убогому рабу вашего величества, верным слугою до скончания быть за вашу царскую милость и за спроприятство», писал художник императрице в 1720 году. Чтобы продемонстрировать свои успехи в обучении, Андрей Матвеев отправил в Петербург две картины. Вот что он об этом писал. А именно, «Портрет вашего величества, который я, нижеименованный раб ваш, списывал от мастера моего, при сем портрет господина агента Фанденбурга». Другую свою работу «Аллегория живописи» Матвеев выслал Екатерине I в 1725 году. Так он выразил соболезнования по поводу кончины Петра I. На картине императрица изображена в образе Минервы, римской богини мудрости и покровительницы творчества. Через год была готова еще одна работа художника – «Венера и Амур». В 1727 году скончалась благодетельница художника Екатерина I. Матвееву перестали выплачивать государственную пенсию, и поэтому он вернулся на родину. После возвращения в Санкт-Петербург он направился на аудиенцию к светлейшему князю Александру Меньшикову. Художника приняли из-за его особого положения. При дворе знали, что ему покровительствовала сама императрица. Благодаря протекции Меньшикова Матвеев попал в канцелярию отстроений, работники которой отвечали за строительство в Петербурге. Матвеева определили в живописную команду. В документах канцелярии сохранилась такая запись. В нынешнем 1727 году августа 7 дня в письме князя Меньшикова в канцелярию от строений написано: «Того числа получил он письма из Амстердама от российского агента Фанденбурга, и притом явился посланный туда живописец Андрей Матвеев, о котором пишет, что он той науке довольно искусен, и чтоб его принять для отправления помянутого дела в ведомство канцелярии от строений». Художники канцелярии были универсальными мастерами. Четкой границы между искусством и ремеслом еще не существовало. Поэтому от живописца требовалось писать иконы и декорировать кареты, создавать портреты и реставрировать полотна. Умение нового мастера на вступительном испытании проверял лично французский художник, главный придворный живописец Луи Каравак. Я рассказывал о нем в прошлой программе. Чтобы убедиться в навыках Андрея Матвеева, Каравак попросил его написать историческую картину об ангеле, освобождающем апостола Петра из темницы, а также человека с натуры. Луи Каравак, увидев работы, составил такой отзыв. «Матвеев и сочинил, и по оному рисунку на дому написал картину не худо, и, как я признаваю, имеет он большую силу в красках, нежели в рисунке. И потому он, Матвеев, угоден лучше других российских живописцев быть в службе его императорского величества, понеже пишет обои как истории, так и персоны, и, как видно, имеет немалую охоту и прилежность к науке. Впредь через помощь школы академической может достигнуть совершенное искусство». После экзаменовки Каравак принял Матвеева в канцелярию, однако лишь в качестве ученика, а не самостоятельного художника. И Матвееву, как всем подмастерьям, год не платили жалования. Сильного покровителя рядом уже не было. Спустя месяц после первой встречи с Меньшиковым светлейшего князя лишили всего имущества и подвергли опале. Таким образом, Андрей Матвеев остался без средств к существованию и без покровителей. Художник испал заказ Голицыных в 1728 году. Чтобы показать свое социальное положение, княжеской чете требовался парный парадный портрет. Оба портрета, писанные Матвеевым, были исполнены в традиционной композиции живописного овала в прямоугольнике. Иван Алексеевич Голицын, брат известного деятеля первых лет Петровского царствования Бориса Голицына, стольник царя Ивана Алексеевича, был личностью малозанятной. И Андрея Матвеева он вряд ли заинтересовал, хотя художник и романтизировал свою модель, облачив ее в латы и накинув красный плащ. А вот Анастасия Петровна Голицына, урожденная княжна Прозоровская, была личностью незаурядной. Княгиня Голицына, статсдама и князь игуменья всепьянейшего сумасброднейшего собора, была привлечена в 1718 году по делу царевича Алексея и чуть ли не была бита батагами. Однако через несколько лет, в 1722 году, вновь была прощена и приближена Екатериной I. В 1728 году, когда создавался портрет, Анастасии Петровне было уже очень много лет. При всей парадности и роскоши аксессуаров, и красное платье, сколотое золотой брошью, и драгоценные камни-застежки, скрепляющие коричневую бархатную накидку плащ, и бриллиантовые оправы миниатюры с изображением царя, на портрете представлена женщина, прожившая жизнь, полную унижений. По воле Петра I она была шутихой Екатерины Алексеевны. Приходно-расходные книги того времени кабинетным суммам пестрят такими упоминаниями имени княгини Голицыной. «Будучи в Ревеле, дано по приказу господина вице-адмирала Настасьи Голицыной, что ее по рукам били, 10 червонных. В Шверине царское величество пожаловало княгине Настасье Голицыной за вытье 20 червонных. 1722 год. Настасье Голицыной за то, что она перед их величеством плакала, 15 червонных. 1725 год. Октября, в 19-й день. В вечернее кушанье указано ее величество государыня императрица пожаловать светлейшей княгине Голицыной 15 червонных, за которые червонные выпила она большой кубок виноградного вина. В числе положено в другой кубок 5 червонных, которые она не выпила, и он и червонцы отданы Муншенку. Ни Петр, ни Екатерина, видимо, не могли до конца простить шутихе Голицыной ее участие в деле с царским сыном. Только когда уже не стало в живых ни императора, ни императрицы, в недолгий срок единовластия Меньшикова и менее чем за месяц до его падения 17 августа 1727 года княгине Голицыной возвратили ее доходы. Вот тогда-то и стал возможен заказ на парные портреты. Андрею Матвееву удалось передать в лице Голицыной выражение недоумения, обиды и жалобы. Взгляд ее представляется не надменным, как пишут некоторые исследователи, а грустным и усталым. В ее лице видна тончайшая смесь брюзгливости и почти детской незащищенности. Это тем удивительнее, что сохранена схема парадного портрета эпохи барокко. Разворот плеч, гордо посаженная голова, необходимые аксессуары одежды. Не осуждение, а скорее сочувствие к изображенной модели передал нам художник. С первой работы серии батальных картин для дома в Летнем саду Матвееву доверили создавать эскизы. Следующим заказом стала роспись Петропавловского собора. Архитектор собора Доменико Трезини назвал Андрея Матвеева живописных дел мастером, несмотря на то, что формально тот еще не имел звания художника. Трезини добился того, чтобы часть росписей была передана вольным мастерам. В этом случае художники получали деньги за работу. Одним из вольных художников и был Андрей Матвеев. Под его руководством на стенах собора впервые в истории России появились не фрески, а картины маслом на библейские сюжеты, работы «Вознесение Господне» и «Фомино уверение». Их написали в течение 1728 года, но сохранились они, увы, ненадолго. Через 28 лет полотна сгорели в пожаре, когда молния ударила в шпиль собора. Работа в канцелярии отстроений не давала сосредоточиться на одном объекте. Параллельно с росписями в Петропавловском соборе Матвеев оформлял сразу Аничковые и Адмиралтейские триумфальные ворота. Иногда появлялись срочные заказы, ради которых художники откладывали все дела. В 1728 году живописца наконец-то зачислили в штат, и его финансовое положение улучшилось. Вскоре Андрей Матвеев женился. Ему тогда было не более 27 лет. Избранницей стала 15- или 17-летняя Ирина Антропова, дочь кузнеца из той же канцелярии отстроений и двоюродная сестра художника Алексея Антропова. В 1729 году, практически сразу после женитьбы, Матвеев написал свою самую известную картину – автопортрет с женой. И это был первый автопортрет в истории русской живописи. Никто до Матвеева не ставил в центр внимания личность художника. Также это первое полотно, которое рассказывает о семейной любви. В 1808 году автопортрет Матвеева был подарен Академии художеств сыном живописца. И с этого времени он прочно вошел в историю русского искусства, заняв в нем выдающееся место не только благодаря своим художественным достоинствам, но и самой темой, своим поэтическим образом дружественного и любовного союза и передачей того глубоко сокровенного, о чем никогда не решалось поведать средневековое старомосковское искусство. Композиция портрета, по сути, очень проста. В прямоугольном формате холста практически симметрично расположены фигуры автора и его жены. Оба они смотрят спокойно и благожелательно. Женщина прямо на зрителя, мужчина, повернувшись в три четверти. Во взгляде его чувствуется напряжение, та особая зоркость, которая характерна именно для автопортрета, когда художник всматривается в свое отражение в зеркале. Еле уловимое движение достигается положением мужских рук. От левой его руки, легко касающейся плеча жены, по диагонали движение развивается далее, к правому нижнему углу полотна, где соединяются женская и мужская руки. Кажется, что художник как бы выводит жену вперед и представляет ее зрителю, сам отодвигаясь на задний план. Это движение прерывается жестом правой руки женщины, поднятой к груди. Своеобразная пауза, дающая зрителю возможность остановиться на ее лице. Все это исполнено в высшей степени деликатно, как деликатно и тонко, и в переносном, и в прямом смысле тонкими беличьими кистями исполнена сама живопись. Колорит, выдержанный в красновато-коричневой и серо-зеленой гамме, благородно прост и даже торжественен. Архитектор Доменико Трезини писал в канцелярию: «Оного живописца Матвеева в живописном художестве свидетельствовали, который как в рисунках, так и в письме красками гисторий и персон силу знает совершенно, и модели исторические и евангельские, с которых писали определенные ведомства канцелярии от строений живописца, в Петропавловскую церковь картину он издавал, и так по его искусству в пиктуре он действительно именоваться мастером достоин». В 1730 году Андрею Матвееву присвоили звание мастера, а уже через год он стал первым русским художником во главе живописной команды канцелярии от строений. Еще до того, как Андрей Матвеев стал управлять командой живописцев, он обучал молодых художников. Однако после повышения возможностей стало больше, и Матвеев создал школу, где к ученикам впервые определяли постоянных наставников. Матвеев изменил подход к набору воспитанников. При поступлении в первую очередь был важен опыт кандидатов. Учиться приходили люди разных возрастов. Например, живописец Андрей Ярошевский, выпускник школы, начал заниматься в 24 года. Впоследствии он расписывал плафоны Зимнего дворца и оформлял декорации для оперного дома в Петербурге. Примерно с 1734 года Матвеев разрабатывал эскизы и расписывал сенатские палаты. Сенатский зал в здании 12 коллегий. На стенах помещения появилось 7 картин аллегорий на темы великодушия, любви к Отечеству, правды, премудрости и других добродетелей. Крупным проектом для живописца стало убранство церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, ныне действующий храм на углу Маховой улицы и улицы Белинского. Архитектором был Михаил Земцов, давний друг художника, с которым они вместе расписывали Петропавловский собор. Матвеев до своей смерти писал иконы для внутреннего убранства. Помимо больших заданий, живописец выполнял и мелкие распоряжения – расписывал царские голубятни, кареты, реставрировал полотна, поправлял и доделывал картины в Петропавловском соборе. Нагрузки сказались на здоровье художника. Повлияло и то, что с 1738 года Андрею Матвееву перестали выплачивать жалования, сославшись на проблемы с бюджетом. В последние месяцы художник тяжело болел, не выходил на улицу, но продолжал писать иконы. Один из основоположников русского светского портрета, Андрей Матвеев, умер в 1739 году в нищете. Ему было 37 лет. В канцелярии от строений сохранилась запись челобитной его вдовы. Означенная просительница прошением своим объявляет, что она осталась после мужа своего, Матвеева, с малолетними его детьми. И оного мужа ее тело погрести чем? Не имеет, и к тому же он и муж ее должен здешним обывателям за взятые съестные и прочие запасы немалое число, которое просят того долгу неотступно. Творчество художника Андрея Матвеева повлияло на работы портретистов следующего поколения – Ивана Вишнякова и Алексея Антропова. Говоря сегодня о портрете, хочу рассказать еще об одном художнике, представителе Россики, чье творчество сильно повлияло на развитие портрета скульптурного. С именем Бартоломео Карло Растрелли Растрелли отца или Растрелли старшего, как по-разному называют его историки искусства, связано истинное рождение на русской почве светской скульптуры или, как принято в искусствоведении, светской круглой скульптуры. Монументальной и монументально-декоративной, конного монумента, скульптурной группы и бюста. В этом смысле его роль напоминает роль Донателло в пластике флорентийского Кватрачента. Флорентийц по происхождению, так же как и Донателло, работавший в Риме и Париже, воспитанный в традициях берниниевского барокко, Бартоломео Карло Растрелли приехал в Россию вместе со своим сыном в 1716 году и обрел здесь свою вторую родину. Договор с ним включал выполнение самых разнообразных заказов. Он работал и как архитектор, и как скульптор в разных жанрах. От кумироделия всяких фигур до строительства бросовых вод, которые вверх прыскают, то есть фонтанов, а также создание театральных декораций. Но как архитектор Бартоломео Карло Растрелли был оттеснен Жаном Батистом Леблоном, когда уступил ему в конкурсе на строительство дворца в Стрельне. Первая скульптурная работа Растрелли в России – бюст светлейшего князя Александра Даниловича Меньшикова. Внешне эффектный, несколько театральный, величественный образ пригордого Голиафа, герцога Ижорской земли, полудержавного властелина, про которого чуть ли не сам Петр остроумно сказал при случае. «Он в беззакониях зачат, во грехах родился и в плутовстве скончает живот свой». В книге «Описание Санкт-Петербурга и Кронштадта» в 1710-11 годах, первоначально изданной в Лейпциге, Меньшикову дана вот такая характеристика. «Он высок ростом и статен, и поистине может хвалиться редким и необыкновенным счастьем, достигнув княжеского сана из самой низкой доли. Меньшиков вполне владеет сердцем царя, после которого является первым лицом России». На портрете, исполненном в типично барочных формах, с винтообразным разворотом торса, линии плеч, противоположно повороту несколько приподнятой головы, Меньшиков выглядит надменным, энергичным, волевым, именно таким, как его описывали современники. С характерной для барокко внимательностью к разности фактур скульптор передает доспех с изображенными на нем рельефными батальными сценами, развивающуюся мантию, звезды и ленты орденов Андрея Первозванного, польского Белого Орла и прусского Черного. Любопытный факт. Портрет этот, хранившийся в свое время у потомков Меньшикова, видел художник Василий Суриков. В одной из лучших своих картин «Меньшиков в Березове», изображая опального князя, художник заимствовал многие характерные черты образа, созданного Растрелли. Главным делом, для которого Растрелли-старший, собственно, и был приглашен в Россию, являлось создание памятника Петру Первому, Петру Великому. Из дневника камер-юнкера Берхгольца стало известно, что Растрелли было велено исполнить даже не один, а два изображения императора – на коне и пешего. О последнем известно лишь то, что скульптура была готова к отливке, но какова ее дальнейшая судьба – неизвестно. Об этом памятнике в свое время вспоминали и Елизавета Петровна, и Екатерина II, но так и не опробовали, как тогда говорили. В результате к 1720 году скульпторам были представлены эскизы и модели конного монумента с множеством аллегорических фигур, решение от которого он позже категорически отказался. Однако в архивах сохранился рисунок, по которому можно судить об этом первоначальном замысле. Петр предстает на высоком постаменте, окруженный поверженными врагами. Его венчает фигура славы. Вот здесь усматривается явное влияние конного памятника Фридриху Вильгельму в Берлине работы Андреаса Шлютера. Естественно, что в процессе работы над монументом родился бюст Петра, отлитый в бронзе в 1723 году. К Как и изображение Меньшикова, бюст императора представляет собой типичное произведение стиля барокко. Это динамическая композиция с тем же винтообразным разворотом торса, с непременным акцентом на множественности фактур – мягких развивающихся волос, кружев, жабо, металла, лат, на которых изображены аллегория создания России, полтавская баталия, муара ленты Андрея Первозванного. Все это наполнено напряженным динамизмом. Все подчеркивает неукротимую энергию, несгибаемую волю необыкновенного человека. Это скорее даже обобщенный образ целой эпохи, целой страны, а не образ конкретного человека. Обобщенность придает бюсту черты монументальности, но вместе с тем в нем присутствует и подлинная историческая правда. Для Растрелли свойственно удивительное чувство историзма, что еще не раз скажется в его работах. До нас дошло несколько словесных портретов Петра I. Вот один из них, принадлежащий перу герцога Луи де Сен-Симона, который видел Петра в Париже в 1717 году. Царь был очень высокого роста, очень строен, довольно худощав, лицо круглое, большой лоб, красивые ресницы, небольшой нос, толстый на конце, довольно крупные губы, красноватый и темный цвет лица, прекрасные черные глаза, большие, живые и проницательные, красиво сидящие. Взгляд величавый и милостивый, когда было угодно царю, иногда же суровый и дикий. В нем соединялось поразительное, истинно царское величие. Необыкновенно деликатное, сдержанное, в высшей степени обходительно вежливое. Царь поражал своей необыкновенной любознательностью, и она неизменно была направлена на вопросы правления, торговли, просвещения и администрации. На портрете Растрелли в чертах лица Петра, переданных, несомненно, похожими на живую модель, есть нечто вдохновенное, но и трагическое, как бы предугаданное чутьем большого художника. Не случайно вспоминаются бессмертные строки Пушкина. Лик его ужасен, движение быстро, он прекрасен, он весь, как Божия гроза. Или «могущ и радостен, как бой». Художественная оценка Петра как исторической личности позволила Растрелли создать образ подлинного героизма и величия и большой внутренней силы. Бюсту, конечно же, предшествовала, как всегда, у Растрелли большая работа с натуры. По сути, именно Растрелли познакомил русских людей, широко известным в Европе видом ваяния, скульптурой из воска. В 1719 году он сделал гипсовый слепок с восковой маски, снятой с живого Петра. Поэтому, благодаря скульптору, мы имеем иконографически точные свидетельства того, как выглядел Петр I. Гипсовая маска была использована после смерти императора в работе над так называемой восковой персоной. Перед работой над бронзовым бюстом Растрелли исполнил восковой бюст царя в латах. Бюст был отлит, как я уже сказал, в 1723 году, но лишь через 6 лет работавший под наблюдением Растрелли гравер Симанш завершил прочеканку деталей одежды, а также изображений на щитках панциря в аллегорической форме, прославляющих Петра I как полководца и создателя могучей России. Каждый, кто хоть раз бывал на Московском вокзале в Петербурге, видел бюст Петра I в Световом зале. Сегодня это кажется настолько привычным для петербуржцев и гостей города, будто бы он, этот бюст, стоял там всегда. Но история его появления окутана романтизмом лихих 90-х годов 20 века, когда авантюра нескольких людей легко могла воплотиться в жизнь. Вот так и появился на главном вокзале города бюст основателю Санкт-Петербурга за авторством скульптора Альберта Чаркина и архитектора Сергея Михайлова. Представьте себе, что вместо Петра Великого на Московском вокзале на вас смотрит Владимир Ильич Ленин. Так, собственно, и было до июня 1993 года, пока на 290-летие Северной столицы, которая отмечалась в том же году, не решили заменить бюст одного реформатора на бюст другого. В это непростое переходное время, когда распался Советский Союз, город Ленинград сменил название на Петербург, конкурс на проект памятника Петру I решили не проводить. Альберт Чаркин, скульптор, по словам его близких, всегда был очень легок на подъем в плане осуществления творческих идей. Кто-нибудь мог предложить идею, и Альберт Серафимович за ночь делал эскиз, а уже утром его представлял. Но только если ему нравился персонаж и постановка задачи. В этом случае он брался за работу с большой энергией. Так же было и с подарком Петербургу на юбилей. Скульптор сразу же предложил установить на Московском вокзале бюст Петру Первому. Таким образом, всех приезжающих встречал бы основатель города. Было понятно, что городу нужен новый образ. В 1992 году власти города вместе со скульптором и архитектором провели рабочее совещание, где обговорили детали. Альберт Чаркин предложил взять за основу работу Бартоломео Карло Растрелли, бронзовый бюст императора, о котором мы только что говорили. Известный всем бюст, выполненный Растрелли в барочном стиле, по мнению Чаркина, вполне подходил Петербургу. К тому же Альберт Серафимович в то время работал над каменной скульптурой Петра I, небольшой сувенирной серией, поэтому скульптору был хорошо знаком образ Петра, созданный в 1723 году. В итоге вместе с архитектором Сергеем Михайловым был разработан творческий проект. Он включал в себя не только бюст Петра, встречающего гостей на вокзале, но и большое декоративное панно, которое должно было украсить стену за спиной императора. Панно планировалось выполнить по мотивам гравюры Петровского времени с видом на Петропавловскую крепость, стрелку Васильевского острова и Зимний дворец. Обрамлять его должна была кованая рама с позолоченной лентой с надписью «Санкт-Петербург». Но планы так и остались планами. Панно, скорее всего, сильно увеличивало стоимость проекта и время на его создание. А его-то как раз и не было. Юбилей города был, что называется, на носу. И сегодня на месте панно только надпись «Санкт-Петербург», сделанная из латуни. После всех согласований и утверждений началась работа. Чтобы скульптура органично вписалась в интерьер светового зала, требовалась авторская доработка скульптора. Другими словами, создание нового оригинального произведения. Бюст Петра увеличили до большего размера руками скульптора-увеличителя Владимира Оленева. Работа над образом шла меньше года. Оригинал Растрелли был выполнен для ниши и не был рассчитан на круговое обозрение. Все это необходимо было додумать, не исказив замысел знаменитого предшественника. «Я работал увлеченно», — вспоминал Альберт Чаркин. «Мне было не так важно, будет ли установлен бюст в этом зале или в другом месте. Меня захватил сам творческий процесс». Кстати, постамент весом в 5 тонн, все, что осталось от бюста Владимира Ильича Ленина, решили оставить под бронзовый бюст Петра I весом в 3,5 тонны. Самое интересное, и даже, как считал Альберт Чаркин, фантастическое, авторов бюста ожидало впереди. Когда будущий бюст уже был отправлен на отливку в бронзе, постепенно все двигалось к финалу, то есть к установке бюста на вокзале, выяснилось, что идея заменить бюст Ленина на бюст Петра I оказалась для многих горожан полной неожиданностью. Люди тогда вышли с пикетами и протестами, выступая против сноса бюста вождя мирового пролетариата. Горожане препятствовали проведению работ по установке бюста Петру I и даже угрожали лечь под поезд. Продолжалось это примерно около месяца. Пикеты, естественно, сопровождались статьями в газетах того времени. Пикетчики прямо на вокзале собирали подписи против сноса бюста Ленину. В их числе были ветераны Великой Отечественной войны и представители общества в защиту Ленинграда, и представители коммунистической партии. Против демонтажа выступали даже некоторые чиновники. В начале 90-х в обществе к образу Ленина, на мой взгляд, относились еще достаточно трепетно. Только распался Советский Союз. Ленинград сменил название на Санкт-Петербург, вспоминала дочь скульптора Мария Чаркина. Люди еще не успели адаптироваться и привыкнуть, а тут уже на главном вокзале города демонтируют бюст вождя, символ революции. И примерно в это же самое время происходит печальное событие. Умирает скульптор Леонид Месс, автор бюста Ленину на Московском вокзале. Пикетчики, естественно, за этот факт зацепились и стали говорить, что он скончался не в силу возраста, а так как не перенес происходящих событий. В общем, ситуация была непростая. Результатом всех протестных акций стало решение об установке бюста ночью. примерно в 2 часа ночи с 11 на 12 июня 1993 года начались работы. В световой зал завезли автокран. Сначала демонтировали бюст Ленина, а затем начали установку нового бюста, уже императора Петра Великого. У скульпторов, кстати, есть такая традиция. Когда устанавливают новый памятник, между ним и постаментом кладется несколько монет, чтобы он мог долго стоять и радовать людей. Поскольку операция по установке бюста Петра I была весьма нервной, конечно, в это непростое время мало кто из присутствующих думал о монетах на удачу. Но в самый последний момент, когда бюст буквально завис в нескольких сантиметрах над постаментом, один из рабочих, который участвовал в монтаже, вспомнил о доброй традиции, подбежал к бюсту, протянул руку и успел положить несколько монет. По сути, рабочий сделал это на свой страх и риск, потому что никто не мог гарантировать, что внезапно не оборвется трос или рука водителя автокрана не дрогнет и бюст установят раньше времени. Но все завершилось благополучно. В тот момент, когда установили бюст Петра I, было уже раннее утро. Лучи солнца заполнили пространство вокзала и в какой-то момент осветили лик Петра. Было такое ощущение, будто бы сам император благословил всех участников. В тот ранний час стало понятно, что все происходящее – результат изначально верного решения. А уже утром 12 июня 1993 года на вокзал пришли пикетчики, но ждал их уже совсем другой реформатор. Но вернемся к жизни и творчеству Бартоломео Карло Растрелли. После смерти Петра Великого Растрелли, как и Иван Никитин, оказался некоторое время неудел. Вспыльчивый, нетерпимый к несправедливости, мастер легко наживал себе врагов. Канцелярия аттестовала его как капризного, несговорчивого и ставила в вину даже требования им долга из государственной казны, причитающегося ему по праву за 11 лет службы. Она предлагала Сенату дать Растрелли отставку, цитирую, «и чтоб не имел впредь в России продолжать жить». Именно в этот период мастер исполняет еще один бюст. Бюст неизвестного, атрибутируемый некоторыми исследователями как автопортрет, в пользу чего говорит отсутствие каких-либо знаков власти и социального положения, соответствие возрасту самого скульптора и необыкновенно отчетливо и размашисто процарапанные даты и подпись, а еще изображение герба графского достоинства на постаменте. Однако изыскания, обнаружившие в Рундельском дворце герб Растрелли, отвергают версию автопортрета. Герб совсем не такой, как на ножке бюста. Не без основания всплывает имя графа Саввы Рагузинского, одного из подвижников Петра, дипломата, сумевшего в правлении Анны Иоанновны, благодаря своему государственному уму, остаться в стороне от всех дворцовых смут и козней, а вернее сказать даже и казней, и много помогавшего художникам. В его доме в Петербурге в свое время жили и Тарсия, и Пино, и Каравак. Возможно, именно покровительство Рагузинского позволило Растрелли уехать, как он и хотел, в Москву, а его сыну помогло стать придворным обер-архитектором. Возможно также, что и бюст был заказан Рагузинским для упрочения положения скульптора, подобно тому, как в свое время Сергей Строганов заказал Ивану Никитину свой живописный портрет в сходных обстоятельствах. Таким образом, бюст неизвестного в некотором смысле явился поворотным пунктом в творческой карьере мастера. Кто бы ни был этот неизвестный, бюст поражает тонкостью и глубиной в передаче психологического состояния внутреннего раздумья, душевного напряжения и духовной возвышенности. Подобные произведения по праву могут считаться блестящим началом развития русского скульптурного портрета. Последующие работы Растрелли связаны уже со временем царствования Анны Иоанновны. Растрелли принадлежит первое решение монумента в виде скульптурной группы. Это бронзовая статуя Анны Иоанновны с рабчонком. Введение в композицию фигуры «Арабчонка», столь характерного персонажа для придворного быта 18-го столетия, необходимый скульптору для пластического равновесия масс, соединило парадные и жанровые мотивы, а также усилило впечатление от каменноподобной фигуры императрицы, в образе которой словно слились воедино азиатский деспотизм и изощренная роскошь западноевропейского придворного антуража. Растрелли показал здесь не только безупречное владение языком монументальной скульптуры, мастерство обобщения при сохранении острой индивидуальной характеристики, но и глубокое проникновение в мир русской жизни, в удивительные контрасты русского XVIII века, создав символ эпохи. Наталья Борисовна Шереметьева в своеручных записках писала об Анне Иоанновне. «Пристрашная была взору, отвратное лицо имела, так была велика, что когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста». С вошествием на престол дочери Петра Растрелли исполняет два парадных барельефа Елизаветы Петровны и Петра I, датированные 1741-43 годами. На Елизавете малая корона, орден Андрея Первозванного и медальон с портретом Петра I. Последние 4 года жизни Растрелли – это взлет гения, как справедливо отмечали исследователи его творчества. За период 1741-44 годов при новом царствовании дочери Петровой Елизаветы, на которую смотрели с надеждой как на продолжательницу дел своего великого отца, Растрелли создал конный монумент императора, найдя в свои 68 лет творческие силы совершенно изменить первое барочное решение 1720-х годов. Растрелли создал образ полководца, триумфатора, в традициях, начало которых лежит еще в римском памятнике Марку Аврелию, а продолжение находит в работах Донателло и Вероккио. Несомненно, замысел конной статуи Петра вызревал еще до приезда Растрелли в Россию. Царь, конечно, мог обсуждать этот проект и с Андреасом Шлютером, и с Жаном Батистом Леблоном, который наметил на своем генеральном плане города 1717 года постановку конного монумента на плацу Васильевского острова. Скульптор сумел создать исполинский образ, олицетворяющий как торжествующую и победоносную Россию, так и образ героя, совершившего исторический и национальный подвиг ее преобразования. Судьба памятника более чем драматична. Растрелли успел при жизни исполнить только модель в натуральную величину. Отливку производил уже его сын, к тому времени известнейший архитектор. После смерти Елизаветы Петровны прекратилась расчистка памятника. Хотя Франческо Бартоломео Растрелли, Растрелли сын, Растрелли младший, предполагал установить монумент на круглой площади перед строящимся Зимним дворцом. Но со временем об этом памятнике вообще забыли. Екатерина II подарила не понравившийся и ненужный ей памятник Потемкину. На смену барокко пришел классицизм, и барочный монумент уже не соответствовал ни новым вкусам, ни новой моде. Лишь при Павле I Растрелиевский монумент был водружен у Михайловского или Инженерного замка, где находится и по сей день, став неотъемлемой частью ансамбля, для которого вовсе и не предназначался. Поначалу у Павла была небезынтересная мысль отправить памятник в Кронштадт, на любимый Петром остров. Но когда Александр Васильевич Суворов после блистательного похода неожиданно оказался в опале, место его прижизненной статуи, ранее предполагаемое у Михайловского замка, освободилось, и туда был поставлен монумент работы Растрелли-старшего. Искусство первой четверти XVIII века, придя на смену Средневековью, стало первым звеном в культуре нового времени, качественно иным. Этот перелом отражает общий европейский процесс перехода от средневекового искусства к новому, Однако специфика русского исторического развития такова, что здесь он произошел на 200, а то и 300 лет позже, чем в Италии или Франции, и происходил под большим влиянием этих стран. То, что Россия совершила этот переход так поздно, повлияло на ряд специфических особенностей художественного развития. За полвека, примерно за 40-50 лет, России пришлось ценой огромного напряжения пройти путь, который другие страны проделали, как уже было сказано, за 2-3 столетия. Эта сверхскорость породила ряд сюрпризов. Например, параллельное существование нескольких стилей, которые в Европе шли последовательно, друг за другом. С середины XVIII века, когда принципы нового искусства окончательно победили и всюду распространилась барокко, течение русского искусства приобрело более плавный, обычный характер. Вслед за периодом пышного барокко и кратким, слабо выраженным периодом рококо наступил классицизм, который господствовал в России до 30-х годов XIX столетия. Это в полной мере касается и культуры в целом, и изобразительного искусства в частности. Однако именно с этого времени можно говорить о том, что магистральной линией в искусстве становится искусство мирское, светское. Впрочем, это не означает прекращение храмового строительства, развития иконописи или книжной миниатюры. Речь идет о приоритете. Это целый переворот, переустройство и в жизни, и в культуре в целом. И чтобы достичь его, царю-реформатору пришлось совершить очень многое. В результате та черта искусства, которую исследователи называют спрессованностью, уплотненностью развития, проявилась в Петровский период с наибольшей остротой. При высочайшем уровне прошлой древнерусской культуры, при уже канонизированном западноевропейском опыте, эта спрессованность породила в русском искусстве параллельное существование сразу нескольких стилевых направлений, несоответствие некоторых явлений объективным условиям, определенные курьезы в процессе его сложения, особенно в первой трети столетия. Без учета указанных особенностей, аналог которым трудно найти в западном искусстве, невозможно понять саму сущность русской культуры XVIII столетия. Сам Петр I, как личность, имел огромное влияние на формирование нового искусства. Никакие курьезы не могли остановить его стремление к объективному познанию мира, развитию наук, расширению книгопечатания, утверждению новой светской культуры. Пафос познания, равно как и пафос государственности, пронизывал и изобразительное искусство. Во всяком случае, его гражданское звучание в Петровскую эпоху несомненно. Манеры и стилевые приемы в русском искусстве Петровской поры, повторюсь, крайне разнообразны. Этот полный новых идей и образов период, время появления новых жанров и незнакомых ранее сюжетов, во многом является результатом тесных контактов с западноевропейскими художниками самого разного уровня. В станковом искусстве это, конечно, портрет. Главный жанр XVIII столетия. Жанр, с таким блеском заявивший о себе в творчестве Ивана Никитина и Андрея Матвеева в первой трети XVIII столетия и отразивший все перипетии эволюции искусства в последующие его периоды. Подошла к концу сегодняшняя программа «Город Петра», которую подготовил и провел я, Сергей Малянов. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. «Город Петра».